Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы вновь с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой», и у нас, как обычно, воскресный вечер. В гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер. Всех наших зрителей поздравляю с праздником Рождества Богородицы. Через наше богослужение дивное мы все имеем возможность быть непосредственно участниками этого события, с чем еще раз поздравляю. А насчет, как обычно, обычай был нарушен нашими каникулами. Ну,
обычай возвращается.
Да.
И вообще, как замечено, что все новое – это забытое старое.
Да, да, в общем,
можно
с этим,
сказать, что и новое.
С этим трудно не согласиться.
Не могу соблюдать летние посты, Петровские и Успенские. С Рождественским и Великим как-то все в порядке. А вот летом то ли настроить себя не могу, то ли что-то мешает. Подскажите, как преодолеть это препятствие?
Ну, с самого начала сказано «не могу». Мне сразу хотелось сказать «не можешь, не надо». Какое наше дело? Потом что-то мешает. Это слишком неопределенно. Ясно, что человек не хочет. Поэтому что он тут может посоветовать? Может только посоветовать захотеть. И тогда, собственно, все получится.
То есть здесь причина именно в том, что у человека нет стимула, может быть, достаточно?
Да дело не в стимуле, ну вот не хочет. Тут настолько как-то вот через этот вопрос как-то все прозрачно видно совершенно.
И хочется рецепта, как захотеть.
Да, рецепт опять такой, ну вот, чтобы что-то сделали за меня.
Ну, всегда в вопросе, наверное, есть надежда услышать нечто неизвестное, может быть, какую-то такую.
Ну, бывает так, что для человека неизвестно, что он просто не хочет. И я без всякого удовольствия ему об этом сказал.
Господь говорит: «Следуй за мной». А что значит «следовать за Христом»?
Вообще-то это такой непростой вопрос. Следовать за Христом – это значит иметь те же чувства в сердце, какие были у Христа. В этом следовать. То есть вот Христос дал нам такой образец человека, который во всех ситуациях совершает поступок христианский. Следовать за Христом – это значит во всех обстоятельствах, несмотря ни на какое давление, несмотря ни на какие трудности, там летний пост или рождественский, он всегда поступает как Христос. Это значит, как христианин. Евангелие дает разнообразные примеры вот этих поступков. И каждый, следующий за Христом, имеет перед собой образ. И то, что с ним происходит в жизни, он выбирает. Вот из сокровищницы Евангелия то, что подходит данному случаю. И вырабатывает для себя такое действие, которое соответствует тому, что учил и делал Христос.
Человек должен проникнуться духом евангельским.
Да, именно духом, потому что к букве можно бесконечно придираться и какие-то вопросы там нелепые ставить. Там, вроде, а позволительно давать подать кесарь? Ясно, что человек просто ставит такую логическую ловушку. И то Христос прекрасно из этих ловушек выходил, никто не мог его, так сказать, поймать на том, что он сказал что-то не то.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Здравствуйте. Вот хотелось бы задать вопрос отцу Дмитрию. Меня зовут Светлана, Новгородская область. Вот такого содержания. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, поступить по совести и справедливо – это всегда одинаково? Или все-таки эти понятия иногда, мне вот, на мой взгляд, вообще бывает имеют противоположные значения? И в дополнение к этому, продолжение вопроса, русская народная пословица «как аукнется, так и откликнется» к православному человеку имеет отношение? Спасибо.
Это вообще не только к православному человеку, а даже, вот вы меня сейчас спросили, я вспомнил, мне отец рассказывал, он любил читать книги про всякие путешествия. Что был у нас в Уссурийской тайге такой случай. Шел охотник и увидел пень. И нападал по нему ногой, в надежде, что там под этими листьями могут оказаться грибы. Нападал, а пень вдруг встал. И когда он встал, листья осыпались, оказалось, что это никто иной, как уссурийский тигр. И этот тигр подошел к этому злосчастному охотнику и дал ему лапой. Так что он отлетел метров на 8. Повернулся и пошел, потому что он был сыт и переваривал, лежал пищу. Но нападал. Как аукнется, так и откликнется. Теперь по поводу совести и справедливости. Так вступает прям в диаметральное противоречие. Это все-таки трудно такую построить конструкцию. Если вы поможете, то будем благодарны. А то, что возникает некое расхождение, это бывает. Это часто касается в отношении наших детей, которым мы чрезвычайно снисходительны и несправедливы в сторону милостыни. То есть по справедливости надо его очень серьезно наказать. А материнское сердце с его совестью, всеми другими атрибутами принадлежности делать этого не хочет. Именно по совести. Против сердца. И это смягчает. Это довольно часто бывает. Это просто например. А бывает и в других ситуациях. Например, когда дело касается чего-то далекого от нас, то мы готовы говорить о справедливости. А когда нам, так сказать, предлагают самому подписать приговор, то тут уж мы становимся мягче. Такое замечается.
А вообще, милостыня и справедливость, мне кажется, они как-то очень отстоят друг от друга, потому что по справедливости действительно там человеку надо дать.
Потому что справедливость, она как воспринимается? Око за око, зуб за зуб. Да. Ты убил, тебя убили.
А милостыня, она всегда противоречит.
Это не противоречие. То есть, например, все согласны, что надо наказать. Может быть, не через повешение.
Господь говорит, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им. Но ведь это обычно вызывает в ответ злобу. Почему обличи, а не прости ему?
Ну, для того, чтобы что-то обличить. Иногда тот самый брат, он не видит того, что он сделал. А обличить – это выявить, значит, иными словами. То есть ему надо сказать, знаешь, вот ты вот так-то и так-то, это неправильно, нехорошо, это и против Бога грех, и против человека. Это может быть очень полезно. Дело в том, что в форме подачи тут вся проблема. Можешь обличить не оскорбительно.
Как апостол говорит, в духе кротости.
Да, вот, замечательно. Обличайте в духе кротости. То есть кротость – это не злобие. Вот если в духе не злобие, то обличение может быть полезно.
Но это для этого человек, которого обличает, должен быть смиренным.
Не обязательно. Почему? Если даже к несмиренному человеку подходить со смирением, у него нет повода, не будет повода на тебя набрасываться с кулаками.
Даже дети противятся, когда им родители пытаются внушить что-то доброе.
Ну, разумеется.
Или вот как-то их обличить, уставленности.
И вот тут очень тоже важно и с детьми по кротости. Ну, посадил рядом. Ну, давай обсудим. Ну, вот видишь. Ты же сам понимаешь, что это нехорошо.
У детей тоже логика работает.
У, еще как. Что, дети, дураки, что ли? Поумнее нашего.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло. Здравствуйте, беспокоит вас Надежда Марковна из города Урюпинска. Будьте добры.
Я-то буду добр, но надо выключить вам звук у своего телевизора.
Где купить?
Не где купить, а выключить звук у телевизора.
А, понятно. Где купить «Сын человеческий» Александра Меня? Удивительный человек, хочется слышать о нем быть почаще.
Купить не знаю. Это уж я как бы далек от системы книг распространения. У нас в Москве 3 больших магазина. В нашем ближайшем нас нету. Все давно раскуплено. А вот в остальных двух это вот православное слово при храме Никола в Кузнецах, на Погодинской улице, это издательство Московской патриархии. Вот если там, не могу сказать.
Господь дал ученикам своим власть над нечистыми духами, хотя они тогда еще не были апостолами. А почему нам Господь не дает такую власть?
Фу, давно дал. Просто эти духи, они нам столь родные стали существа, что мы никак не хотим делать с ними то, что делали апостолы, изгонять.
То есть мы их, наоборот, привечаем.
Ну да, они в нас живут, им там тепло, хорошо, уютно. Мы их питаем всякими рожками, вот, лелеем, холим. Мы их защищаем.
Но это с теми духами, которые в тебе живут.
Ну, так все равно нужно начинать с них, с самых ближайших. Но представим себе, некий человек встал рано-рано, поехал в кассу, где продают билеты на самолет. Купил билет на самолет в Петропавловск-Камчатский. Слетал туда, там нашел на краю города квартиру и там бы стал подметать. Ты подмети сначала свои.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я многодетная мать, у меня 4 детей. Дмитрий Малюков, я снова могу победить. В концепции Русской православной церкви сказано, что если супруги больше не желают иметь детей, но не могут воздержаться от супружеской жизни, то они могут использовать средства защиты не абортивного характера. И я бы хотела узнать мнение по этому поводу.
Понимаете, то, что вы сейчас сказали, это клевета на документ Русской Православной Церкви. Там ничего подобного нет. Поэтому вы эту книжечку либо приобретите, либо посмотрите в интернете. И если не умеете, попросите у внука, чтобы он вам этот текст скачал. И аккуратненько прочтите. Там ничего подобного нет.
В словах Христа: «Не давайте святыни псам и не мечите бисера перед свиньями». Кто такие псы, свиньи, и что подразумевается под бисером?
Под бисером подразумевается истины христианские, а под свиньями люди в этих истинах несведущие и которые не различают. Вот, ну, добро от зла.
Ну, а как тогда нам поделиться своей верой, как привлечь других людей, неверующих, к истине, если мы не будем им рассказывать об этом?
А нужно рассказывать совсем не всем. А только если кто хочет, чтобы, ну, услышать отчет о нашем уповании. Как мы веруем.
То есть нужно беседовать только с человеком вопрошающим.
Ну, в котором мы видим некую заинтересованность.
Ну вот сейчас по благословению Святейшего Патриарха священники ходят почти во все школы. И иногда просто приходится преодолевать стену с тем, чтобы вообще хоть иметь возможность побеседовать. И с учителями, и с детьми. Но не нужно это им.
Да, вот я с этим тоже сталкивался. Но тут очень важно найти те слова, которые найдут свой отклик в их душах. Используя то, что всякая душа по природе христианка. Но для этого не надо начинать с того, чтобы давать им бисер. А можно их привлечь, взять, ну, необработанный перламутр, какую-то раковину, сказать: вот посмотрите, как она красива, давайте подумаем, может ли моллюск, у которого нету мозга, нету глаз, создать такую красоту? Нет. Значит, кто-то со стороны внешней какой-то эту красоту создал. И постепенно, постепенно, шаг за шагом подвести к тому, что если звезды зажигаются, значит, кому-то нужно. Не говоря непосредственно о Боге, потому что для них часто это такое понятие абстрактное. Люди сейчас, они очень, так сказать, рационалистичны.
То есть пока поговорить просто о красоте мира и о добре.
О красоте мира, о добре, о тем, что их интересует. Ну, например, всех старшеклассников интересует, ну, в основном девочек, будущая семейная жизнь. Если об этом начать говорить, это всегда вызовет интерес.
Хочешь быть счастливой в
семье? О любви, о влюбленности, в чем разница? О воспитании детей. Можно, вот им тоже это очень нравится. Вот сказать: вот мы взрослые, мы испытываем некие трудности в вашем воспитании. Вы вот можете назвать какие? они с удовольствием назовут. Вот да, совершенно справедливо. И от этого идти. Что вот у нас у взрослых такая проблема. Мы хотим из вас вырастить трудолюбивых, честных, благородных, добрых людей. А вы нам в этом препятствуете. И то, что в мире разлито в виде всякой сатанинской пропаганды, тоже нам препятствует. Вот когда мы говорим, надо вам ограничить общение с компьютером, мы имеем вполне определенные вещи в виду. А вы, наоборот, стремитесь к этому. Сегодня ко мне подходит маленькая девочка и на исповеди кается, что она ругается матом. То есть, значит, она понимает. Вот рассказать им, что атмосферу в школе можно сделать лучше. Или я вот, бывает, прохожу мимо одной школы, там всегда детки курят за забором школы. Вот. Ну и причем вот сама поза курящих, она говорит о том, что им, собственно, не табак нужен, а вот утверждение именно в этом.
Что вот в неком своем праве.
В вот неком своем праве. И вот поговорить о том, что ведь можно утверждаться в чем-то, ну, действительно. Ну, как Том Сойер там и Гекльберри Финн, они красили забор. Я не знаю. В Америке вот нашлись, правда, этого Марка Твена, два таких парня. А вот в России найдутся два таких парня. Поэтому я сегодня вспомнил об этом, когда смотрел фильм про наш детдом. И там был такой титр, что мы отдыхали, купались, играли и трудились. И там вот парень показан в кисти, флейцем, он красит какую-то такую металлическую решетку. Я сразу вспомнил Марка Твена, когда я читал тоже в детстве, на меня это произвело впечатление. Вот. Это же лучше, чем вот взять и на заборе писать какие-то слова. Ну, ну зачем писать вот матерные слова? Ты хочешь уподобиться ну, самому быдлу, подонкам, подонка от слова дно. Те, которые ползают по дну, ведь есть же поэзия, есть альбомы для стихов. Зачем? Ну, можно и, так сказать, ВКонтакте. Взять стихотворение, сочинить.
Пасик, ну все доброе, оно требует усилия над собой, труда, вообще творчества души. А все подлое, оно не требует творчества души.
Это все да. Ну вот, и вот на эту тему поговорить с детьми. Это не будет метать бисер перед свиньей. Наоборот, детки очень запомнят. Вот я тоже был такой деткой. Я помню, Дмитрий Кабалевский к нам в школу приходил. И говорил с нами о музыке. Но я до сих пор помню каждый волос на его голове, этого прекрасного человека. Это известнейший человек, композитор. И вот он не погнушался, пришел в школу, разговаривал с детьми. Или вот я помню, Герман Степанович Титов к нам в школу приходил. Вот до сих пор помню каждую морщинку на его лице. Это же очень важно. Как он говорил умно, так очень какой-то такой замечательной интонацией. Ну, можно сказать, профессионально. Рассказывал вот о этой такой работе интересной. Конечно, это ложилось на такую почву, потому что для нас, живущих в бараках, дети вдруг рассказывают о космосе. Это, там, современных детей там не удивишь после этих всяких «Звездных войн» там, и так далее. Для нас это было откровение. Но это не важно. И сейчас можно опять перед глазами, умами детей создать вот такое пространство, которое будет для них откровением. Хотя бы, что взрослый человек с ними говорит о серьезнейших вещах. Потому что такого разговора ни от папы не дождешься, ни от мамы, ни от бабушки. Вот. И очень это, так сказать, трагично. Поэтому не обязательно бисер метать. Совсем не обязательно.
А ведь каждый ребенок, как он ждет, чтобы с ним поговорили.
Да еще как.
Это вообще потрясающе.
Да еще как. Он только этого и ждет. Я недавно с одной мамочкой говорил. У нее сынок еще 3 лет нет. И вот она мне говорила, ну, жаловалась на него. Там, под тем-то и тем-то поводом. Я говорю, да он, понимаешь, вот он немножко у тебя опережает, говорю, в развитии. Он просто жаждет общения с тобой под любым предлогом. И ты должна вот постараться найти ресурс и сердечный, и времени своего для того, чтобы ему это дать. Он сейчас растет буйно, вот бурно развивается. Вот. Ну, не как, конечно, новорожденный младенец, а еще скорее. Все время нужна пища. Вот. И он даже уже все понимает, еще не говорит так хорошо. Некоторые слова, фразы не строят, но вот, вот поразил мальчик у нас в детдоме 3-летний. Что-то у него спросили, и он говорит, ни минуты покоя. Как будто перед нами сидит какой-то глубокий старец. Конечно, мы умилились, он где-то это слышал, но как он правильно применил. Говорит, ни минуты покоя. 3-летний человек. Это же тема для разговора. А во взаимоотношениях? Поговорить, ну, деточки, ну что же вы как собаки-то? Вы все время дразнитесь, все время над другом смеетесь, издеваетесь. Сильные подавляют слабых. Чем мы отличаемся от зверей? Вот если будет белая ворона, черная, ее сразу заклюют. У людей наоборот. Всякую белую ворону нужно носить на руках, нужно ценить. Она отличается. Это драгоценность, что есть другие вороны. И только человек может это оценить. Ну, это целый... Ну, в общем, не знаю, с детьми, по-моему, можно говорить бесконечно. Просто, конечно, это трудно, потому что настроить детскую аудиторию гораздо сложнее.
Батюшка, спасибо. Есть вопросы у нас.
Алло, слушаем вас.
Подождем. Батюшка, ну вот, а почему именно в детях столько жестокости? Вот, казалось бы, еще
они не... Потому что у них неразвитые чувства. Он, для него вот такой перенос... трудно осуществим. Если взрослый, он в течение жизни все-таки сочувствует. Он может сочувствовать. А человек неразвитый, он не сочувствует. Он не чувствует совершенно чужую боль. Ну вот лев ест антилопу, он не чувствует, что она страдает совершенно. А человек может чувствовать.
То есть это сочувствие развивается в человеке уже в зрелом возрасте?
Нет, получается. С детства должно развиваться. Это должны родители. Вот я как-то даже говорил, я не помню, может быть, и здесь на Союзе наблюдал такую сцену. Девочка стаскивает кошку с травы на асфальт, а та лениво возвращается и опять ложится на место. Причем на солнечную часть. Она опять... Я подошел ближе, я говорю, ты что делаешь? Она говорит, ну что же, она не понимает, травке больно. Я думаю, как это замечательно, какой ребенок, он сочувствует травке. Вот. Я ей говорю, что а ты не подумал о том, что кошке больно, когда ты ее тащишь? И попытался ей объяснить, что... травке не больно. У нее нету этих самых рецепторов, и некуда сигнал давать о том, что больно. Вот, поэтому в этом смысле она ошиблась.
Но она само движение.
Не понял, но само движение — это прекрасное движение души. Пусть оно неловкое, пусть оно совершенно неправильное, но тем не менее.
Есть вопросы у нас, батюшка.
Алло, слушаем вас.
Добрый вечер.
А мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Ну, добрый вечер.
Я хотел бы задать вопрос, вот уже многим задаю, да, и у всех свой вопрос, это, извините. И немножко он. Вот утреннее и вечернее правило, благодаря отцу Флавиану, уже мы выучили его наизусть. И когда самостоятельно читаю, ну нет того настроения, нет того, так скажем, праздника в душе. Вот когда читают вместе с ним, это совсем другое. Вот хотя бы немного, отец Дмитрий, рассуждайте на тему утреннего и вечернего правила и вообще личной молитвы. И еще один вопрос такой. Вот праздник, допустим, церковь. Народу, ну, не протолкнуться. Не пойти, плохо. Пойдешь, ну, помолиться ты точно не сможешь.
Почему это?
Спасибо большое.
Почему ты не сможешь? Что-то я не пойму. Я помню. Сейчас, когда храмов стало побольше, не так тяжело, как раньше. Но вот я в храм ходил еще 40 лет назад, 45. Тогда действительно было вот. Но вот руку не вытащишь, перекреститься. Ну и что? Сожмут, а все равно как-то на сердце радостно. Не знаю, чего тут не помолишься. Для того, чтобы молиться, нужен ум. А больше ничего. По поводу правила, ну, нужно превращать правило в молитву. И все. А так, все средства хороши.
Батюшка, ну вот по поводу тесноты в храмах. Когда человеку вот эта теснота действительно помеха к молитве, это причина в самом человеке? Что-то вот, что-то,
ну,
у него вот неправильно?
Можно сказать, в самом, ну просто в том, что этот человек раздражительный. Не в нем, ну, если раздражительность сказать, что это в нем, ну тогда в нем самом. Но лучше сказать, причина в его раздражительности. Можно ему так сказать: слушай, барбос, смотри, куда тебя пустили. Тебя пустили в храм, где двое или трое собираются во имя Христа. В каждом храме даже не двое-трое, а пять, бывает, 10 человек во имя Христа. Кто пришел там во имя чего? Кто во имя записок? Кто во имя праздничка, кто во имя... Как-то не слепляется в голове, что во имя Христа. Но какая-то часть есть. Значит, он здесь посреди нас стоит. Значит, ему тоже тесно. Значит, Христу тесно он стоит. А тебе, значит, лечь негде. Просто человек не понимает, что его пустили на небо. Ну, немножко там попотеешь. Что такого-то? Уж что это такое страдание? Что это, война, что ли? Реанимация? Вот что тут прям вот?
Хочется
ваткой себя обложить.
Люди ходят, свечки передают, кто-то разговаривает, кто-то что-то...
Ну, стой, не передавай свечки, тебя... По плечу постучат, но потом... Ну, а некоторые приходят, они кроме как передать свечку, и даже и не знают, что передал, и стоит удовлетворенный. Ну, это тоже форма молитвы. Главное, что мы все вместе. Это очень важно.
Вообще, когда храм наполняется молящимися, ну, в свою меру, это очень радостно.
Да даже когда сверх меры, это тоже радостно. Кто сидит, кто стоит, все ждут. Вот это особенно предпасхальное богослужение, конечно, это невозможно к этому привыкнуть. Все так в ожидании. Даже те, кто в храм не заходит, там наружу стоят и все силятся свечки зажечь. Особенно, или там куличи освещать. Вот пришел с куличом, и вот стоит уже час, стоит полтора, свечку зажег, она погасла, зажег, погасла. И так раз 500. С одной стороны, занятие, а с другой стороны, какое усердие. Тоже умилительно. Проблемы вообще не ищу тут делать-то. Опять, ну возьми, построй храм 100 на 100. И все, и всем хватит мест.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Алло, мы тут?
Вот у меня такой вопрос. У меня с мамой случился инсульт, и она скончалась. Но до этого несколько месяцев она лежала без, не могла говорить. И до того, как она была больна, она в церковь ни разу не ходила и никогда не причащалась, не исповедовалась. А в день смерти, как вы знаете, я вызвала батюшку, она прочистила, исповедовала и пособоровала. Но сказать на усилие она ничего не смогла, потому что не было речи. И вот я переживаю, пошло ли мне это на пользу, а вечером она скончалась. А я переживаю, пошло ли мне это на пользу, и как правильно принимать лучше, продавать новости или больше записок к вам подавать.
Понимаете, дорогая моя, не совсем понятно, что значит лучше. Вот в чем дело. Прежде всего, что спросите, что лучше есть, рыба или мясо? Трудно сказать. И милостыню подавать. Это замечательно, потому что еще древние заметили, что у молитвы есть два крыла. Пост и милостыня. Ну и молитва церкви тоже все всегда знали, играет существенную роль. О том, что в мире ином с душой происходит вашей мамы, мы это с вами не узнаем до нашей с вами смерти. Это пока сами не перейдем в тот мир. Гадать тут бесполезно. Вы сделали все, что могли, и все, что считали нужным. Слава тебе, Господи. Если батюшка счел возможным маму пособорить и причастить, ну и так и слава Богу. А так уж и все на воле Божией. Это... Гадать тут не надо. Никаких таких вот гарантий, то что все теперь в порядке, никто вам никогда не сможет дать. И это и не нужно. Поэтому нужно что? Вера ваша. Вот по вере вашей будет вам.
Батюшка, ну вот если человек при здоровой жизни в храм не ходил, болезнь последняя, и видно, что приближается к смерти, не против. Ну вот как это уже женщина не может сам ни сказать, ни попросить, и родственники зовут к нему священника. Это вообще нужно?
Не знаю.
Ну вот не надо было человеку по жизни.
Нет, я считаю, что нужно ждать не 2 часов ночи, когда человек уже впадает в забытие, и после этого вызывать скорую помощь, а вызывать за месяц. Вот человек заболел, и у него спрашивают, не хочешь ли ты причаститься? Я знаю, что ты в храм не ходила, но не желаешь ли, чтобы я призвал священника? Все выяснить. Да, нет. Да, нет. И действовать с ясно выраженной волей человека.
Нет, нет, нет. А потом уже не может ничего-то
сказать. Ну и все, нет и нет. Этого вполне достаточно. Это как завещание. Завещание надо писать и подписывать не тогда, когда рука не слушается, а за месяц. Даже лучше по возрасту. Там стукнуло тебе уже 80 лет, но надо уже писать завещание. Когда-то. Причем это тебя ни к чему не обязывает. Ты можешь его каждый день переделывать новое. Это ничего тут в этом окончательного нет. Поэтому вот. На сегодняшний день ты так считаешь? Все. Тогда не будет никаких вопросов после твоей кончины.
Но последний вариант, он уже имеет юридическую силу.
Да, естественно, раз.
Даже если ты, так сказать,
да?
Потом пожалел об этом, но
да,
документ но, есть документ.
Ну, нотариус это тебе все объяснит. Но здесь то же самое. Зачем создавать вот ситуацию там в последний момент? Тогда не будет возникать вопрос гаданий.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий и ведущий. К вам обращается раба Божья Валентина. Вот, батюшка, у меня родился внук. Мы хотим его окрестить. Мы православные веры и хотим окрестить внука. Но сноха моя православная, а брат у нее старовер. И она хотела бы его как бы пригласить, это самое, крестным. А я ей говорю, мне кажется, как-то старовер, надо нашей веры православного. Как вы считаете, я затрудняюсь в этом или нет?
Нет, но дело в том, что крестный должен принадлежать нашей церкви. Поэтому тут Чуайс, он был баптист. Так что он не может, ну, говоря по-русски, он не имеет права быть крестным.
Принципиально ли посещать богослужение именно по воскресеньям? Я слышал, что воскресная служба является центральной, и нужно посещать храм не по субботам, а по воскресеньям. Но в субботу мне гораздо удобнее.
Даже священники присягу дают, что воскресную службу всегда будет служить. Не знаю, как сейчас, но мы давали. Но для тех, кто не понимает, дело в том, что Христос взошел на крест не для того, чтобы нам было удобно, а для того, чтобы мы жизнь свою построили так, чтобы Христос нас считал бы за своих.
И церковь нам предлагает такой опытный, уже выработанный путь к этому вот благочестию. Так получается?
Нет, жизнь, она очень сложна. Ну, чрезвычайно сложно. И поэтому всякие бывают обстоятельства. Но удобство – это как не аргумент.
Ну, под удобством здесь, может быть, скроется, человек работает, или, например, у него…
Но если человек работает, вот так работа его устроена, всегда можно, если можно, поменять работу, например. Ведь очень многие люди берут и меняют жилье поближе к работе. Нормально? Нормально. Очень многие люди меняют жилье поближе к храму. А некоторые поближе к тому монастырю, который я вот люблю. Что тут такого? Это как нормально. А другой говорит, ничего, я поезжу, чтобы некий такой крест нести. Тоже хорошо. Тут все дело в том мотиве, который понуждает человека делать так или так. В этом мотиве содержится либо христианское отношение к этому, либо нет. Вот это каждый человек должен сам исследовать. А я, собственно, из каких соображений?
Ну, чаще, конечно, соображение собственного удобства.
Ну, если так, то это неправильно. Надо наоборот поступать.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Алло, слушаем вас.
Алло. Алло, здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. У нас на приходе женщина одна. На первости поет она и читает, и занимается плохими делами. Алло.
А вы хорошими?
Ну, я не знаю, хорошими или плохими я занимаюсь.
Нет, но надо знать. Вот как том, вы считаете, сплетня – это хорошее дело, донос, так сказать, на женщину, которая на клиросе у вас поет? Вы сами не поете?
Нет, я не пою, вот. У меня слуха нет.
Вот. Я... У вас слуха нет, вам поет другая женщина, а вы на нее сплетню и донос. Вот как этот поступок христианский?
Батюшка, да. мне этот храм очень дорог. Тут мои предки крестились, венчались, покоятся на этом месте. Я тут с дочерью крестились мы, и мне этот храм очень дорог, но я не могу туда ходить, потому что она забирает как энергию, что у меня так сразу голова болит, начинает как только... Она сначала меня трогала, нечаянно задевала, и потом сядет, руку положит на меня и сидит что-то делать. После этого у меня все это болит, куда надо тронуться. Это, знаете, конечно, это никто не поверит, что она так делает. А потом еще стала избегать вот этого всего, а потом она стала еще больше делать, еще лучше на расстоянии действует. Все у меня начинает сразу голова у меня болит, и пока уже весь день болит, целый день, и до утра пока не там, утром не стану уже.
Ну, я вот внимательно выслушал. Вот знаете, до того, как наше государство называлось Россия, был СССР. А до того, как было СССР, была Российская империя. И вот в Российской империи был такой закон, что тех людей, которые обвиняют соседей в том, что они на них напускают порчу, трогает, а у них голова болит и всякие прочие. Вот ровно то, что вы делаете. Полагалось надевать смирительную рубашку и силком отправлять в сумасшедший дом. С чем я вас и поздравляю. Вы говорите, не поверьте, я абсолютно верю каждому вашему слову. Теперь поверьте моему. Я вам советую обратиться к психиатру. Потому что все, что вы сказали про эту женщину, является злым суеверием. А то, что вы сказали, что в храм вам дорог, это вы все врете. Почему? Потому что если бы он вам был дорог, вы бы продолжали ходить в храм. Понимаете? Святая Троица сильнее всякого колдовства. А вы подчиняетесь своему суеверию и клевещите на женщину, которая плохие она делает дела. Да никаких она плохих дел не делает. Это плод вашего зловерия, который есть результат психического заболевания. Я уж не знаю, если вы меня послушаете, есть шанс вашего выздоровления. Если нет, вы всю жизнь будете оставшиеся несчастны и... На страшном суде посмотрим.
Отец Дмитрий, слушаю записи отца Паисия Святогорца. Там постоянно упоминается слово «любочестие». Я понимаю, что это что-то хорошее, но что не знаю. Объясните, пожалуйста.
Любочестие – это любовь к благочестию. Благочестие, понятно? Вот говорят, человек благочестивый.
Это понятно.
Что это значит? Это значит, он своей жизнью воздает честь Богу. А если любочестие, то значит, он к этому стремится, любит, все в этом направлении трудится.
Что всем хорошо бы.
Ну.
Если духовник благословляет на то, что не соответствует учению церкви, и чадо послушно исполняет, то кто будет отвечать за последствия, духовник или само чадо?
Все. Чадо же, мы хоть Христос и сравнивает нас с овцами, но все-таки мы стадо разумное должно быть.
Человек должен быть разумной овцой.
Да, безусловно. Поэтому очень много сейчас, ну, полная свобода у нас в стране. Мы живем в самой свободной стране в мире, поэтому там в других странах даже майку нельзя не ту надеть. Могут тебе всю карьеру закрыть, если ты не ту майку наденешь с точки зрения правительства. Там будет на ней какое-то изображение или надпись. Можешь распрощаться вообще. Вот. А у нас, пожалуйста, открыто. Что хочешь, то и делай, любую майку носи и так далее. Мы живем в свободной стране. Поэтому развелось очень много всяких старцев, которые несут такую околесицу, что кое-кому в преисподнем даже тошно становится и жарко. Вот. А бараны, они идут за ними. Почему? Потому что ничего не знают. Они уловляются на какие-то внешние проявления. Вот. Это, поэтому каждый христианин должен веру свою знать. И проверять все Писанием.
Ну вот в Писаниях древних отцов очень много уделяется места послушанию. И там послушание именно такое абсолютное.
Нет.
Но там, видно, не подразумевалось, что старец может быть таким...
Еретиком.
Еретиком.
Да. Если еретик, его там, ну, бывало, ну, чаще всего по недостаточной грамотности во что-то впадал, вот, и тогда оставляли его люди, естественно, то, что это еще, по-моему, Авва Агафон сказал, лучше быть блудником, чем еретиком.
Дочке 14 лет.
Вот женщина до нас была, но она явно находится в таком, в умопомрачении. Ну, попробую свороти. Я не мог не сказать то, что есть на самом деле об этом деле, но я абсолютно на 100% уверен, что она меня не послушает.
Ну, почему, Вачка, вдруг?
А, потому что тысячу раз уже с таким сталкивался.
На 1001 будет исключение.
Ну да, это Бог, конечно. Для этого я, собственно, и говорю. Но больше для тех, кто в колебании, конечно. Потому что есть целые приходы, пораженные вот этой заразой, этим вирусом. Каждый один другого...
подозревает.
Да. И в нашем такие есть. Но в основном из людей таких пожилых. А эта женщина так по... разговор ей около 60, она не старая еще, по нашим понятиям.
Дочке 14 лет, больше не хочет ходить в церковь, я уж не говорю про чтение молитв. Год-два назад было проще привести ее за собой. со своей стороны не принуждаю, только разъясняю. Но подскажите, чем я могу ее опять повернуть к церкви?
Уже ничем. Если мы дитя не научили молиться с года до 12 лет, то уже ничего не сделаешь.
То есть не научили любить молитву?
Ну...
Потому что молиться, ну как, дети встают рядом с родителями.
Да, и... просто стоит, вот носу ковыряет, так вот изгибается. Это же не молитва. Даже если он возьмет, четко все прочтет. Он обязательно сердечком должен почувствовать Бога. Он должен к нему обратиться, а Бог должен ему ответить. Вот если этого не произойдет, то все, в 13 лет он уже... начнет сомневаться, а в 14 перестанет. Потому что что ему там делать? Ну, он пришел, стоит, что-то там поют, он это все знает. Сейчас будут к иконам прикладываться, сейчас будет помазываться, сейчас Евангелие вынесут, сейчас это сам диакон что-то прокричит. В церковь собираются те, кто понимает, что здесь происходит. Ребенок не понимает. Просто приди и стой. Положено стоять. Никого сейчас не заставишь. Он должен понимать. Почему я не хожу на стадион? Я не понимаю, что там происходит. Поэтому, раз я не понимаю, мне неинтересно. Причем большинство людей не ходят там, в большой, малый зал консерватории. Они не понимают эту музыку. Чё сидеть? Почему я не хожу на стадион слушать каких-то певцов? Потому что я не понимаю, что там слушать. Вот эти постоянно два аккорда и по 40 раз повторяющаяся одна фраза, и смотреть, как ослепляют всякими прожекторами тебя, и 120 децибел по ушам, я не понимаю, я не получаю от этого ни удовольствия, поэтому я туда не хожу. И так далее. Человек идет туда, где он понимает, что происходит. Если человек не понимает, что происходит там, в уравнениях, он говорит, математика – это галиматья. Так же и с поэзией. Также и с книгами, с прозой. Все то же самое. Человек делает то, что он понимает. То, что он не понимает, это бесполезно. Поэтому задача каждого родителя, могут эти, это мой бабушке понимать, не просто таскать в церковь. Ну, оттаскали 14 лет, все кончилось. Как теперь вернуть? Да очень просто. Купил сайгу, поставил между лопаток. Говоришь, либо пойдешь, либо застрелю. Вот только так. А хорошо, толку. Толку ровно ноль. Это в лучшем случае. А обычно отрицательно.
Вы же простите, пора нам заканчивать.
Неужели?
Да, просят нам уже закругляться.
Так что, миленькие, раньше надо начинать и добиваться вот этого результата. Всего вам доброго, до свидания, всех с праздником Рождества Пресвятой Богородицы.
Спасибо, батюшка, всего вам доброго.